Говоря о событиях последнего времени, надо отметить, что не так просто обосновать времена или сроки и особенно сказать очень четкую последовательность некоторых из этих событий. Дело в том, что нужно отметить, во-первых, что Писание и не говорит нам подробно о сроках, в силу того, что, во-первых, сам Христос сказал, что не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец Мой Небесный, именно в силу того, что Бог оперирует не столько вопросом времени, как хроноса, который говорит о конкретной последовательности или же конкретном времени дня, месяца, года или еще какого-то любого другого временного промежутка, сколько больше оперирует понятием кайроса, что подразумевает собой именно какой-то конкретный момент, который Бог предусмотрел. Поэтому, говорит, вы не можете до конца знать этих времен и сроков. С другой стороны, нужно отметить, что Бог, Он является Богом и долготерпения в том числе, и Он где-то какие-то события откладывает, замедляет ради того, чтобы человек не погиб, чтобы человек имел жизнь вечную, чтобы люди были спасены, чтобы распространялось еще больше и больше Евангелия, для того, чтобы где-то по второму, может быть, по третьему, по четвертому, не знаю сколько раз, сказать об этом. Но тем не менее, какие-то вещи мы можем все-таки сказать относительно событий последнего времени. Больше всего, конечно же, обычно мы ссылаемся на те откровения, которые Господь показал апостолу Иоанну, когда он был сослан на остров Патмос, и там он видел достаточно много того, что будет происходить в будущем. Надо отметить, что одно из этих видений, оно как раз очень ярко нам показывает саму последовательность этих событий. Апостол Иоанн увидел свиток, который был запечатан 7 печатями, и в этом свитке было то, что как раз говорило о будущем. Он говорит, я плакал, потому что не знал, кто может открыть, и было сказано, что не переживай, есть левый с колена Иудина, который может это сделать. То есть, таким образом было показано, что все события, которые будут происходить в будущем, они зависят от того, насколько Бог их допускает и когда Бог их будет допускать. И вот снимались одна за одной печати, снимались одна за одной какие-то определенные, скажем, трубы, вернее, которые звучали, и, конечно же, потом те чаши гнева, которые изливались. Если это попытаться представить схематически, то можно сказать примерно следующее. Всю цепочку событий можно представить как определенную своего рода ленту. Обычно, скажем, рисуют так, что заканчиваются печати, потом дальше продолжается период труб, и потом дальше продолжается период печати, излияния чаш гнева. Но надо отметить, что, во-первых, когда Иоанн видел свиток, то свиток — это свернутый лист бумаги, на котором внутри был написан текст, и его невозможно было увидеть. И эти печати, которые было 7, они настолько закрывали сильно, что даже нельзя было чуть-чуть приоткрыть, чтобы посмотреть, что же там все-таки внутри. И вот, когда постепенно эти печати снимались, свиток все больше и больше разворачивался. И по сути своей можно сказать следующее. Когда последняя 7-я печать была развернута, практически постепенно почти весь свиток развернулся. И в итоге, скажем так, 7-й печатью был развернут одновременно весь свиток. И все события, то есть 7-я печать, 7-я труба и 7-я чаша, это, как бы, скажем, завершились одновременно их действия. Поэтому схематически это можно сделать примерно следующим. То есть, если взять этот весь отрывок, и он заканчивается тем, что Писание говорит, будет видимый приход Иисуса Христа. И дальше начинается период, который мы называем тысячелетнее царство. И потом в конце этого тысячелетнего царства будет суд. И дальше уже наступает окончательный период вечности, то перед тем, как придет Иисус Христос, есть определенные события. И их можно уложить следующим образом. То есть, как бы скажем, здесь глобально мы так отмечаем, это 7 печатей. То есть мы их нарисуем примерно как сургучная печать. А вот, и таким образом 7 вот этих печатей идет. Первых 4 печати это всадники. То есть первая, вторая, третья, четвертая, скажем, вот так вот отметим печати. То есть первая, вторая, третья, четвертая. Их действия, они описывают об этих событиях. Первая печать, когда открыто, написано, был всадник на белом коне, который имел вид победителя и вышел, чтобы побеждать. Если посмотреть греческий текст, там написано по поводу того, что имел вид, такое слово мимикрос, которое достаточно известно хорошо тем, кто занимается биологией, зоологией, мимикрия, то есть подражание. Когда, скажем, безобидная змея похожа на ядовитую, когда муха похожа на пчелу. И в данном случае он не является победителем. То есть речь идет не об Иисусе Христе, а тот, который как бы подражает, пытается выглядеть, быть похожим, но таковым не является. То есть речь как раз идет о антихристе, который придет для того, чтобы показать или попытаться убедить людей, что он и есть Мессия. Сядет в храме, будет восстанавливать его. Таким образом, это начинается период этих печатей с прихода антихриста. Поэтому здесь мы напишем антихрист. Но его правление не принесет ни в коем случае мира, и поэтому последующие всадники, которые за ним идут, они как раз показывают и горе, и бедствия, и войны, и тому подобное. И поэтому там даже так в Писании говорится, что он сначала заключит мирный договор на 7 лет, но он его по прошествии половины срока нарушит, и начнутся все эти еще больше и больше беды. Вот потом, когда была пятая печать открыта, то есть какой-то такой период, там написано: «Увидел я души те, которые были убиты за Слово Божие». То есть, что говорится о каких-то особенностях, связанных с, в том числе, все еще проповедью Евангелия, но мы потом отметим, что это может быть за проповедь и что это за люди, которые были. И дальше шестая печать, она как бы говорит о бедствиях, которые идут в масштабах земли, и эти бедствия уже они инициированы со стороны Бога для того, чтобы показать его гнев, который идет на землю, которая во грехе над теми, которые поклонились Антихристу. И последняя, седьмая печать, когда она открывалась, как правило, ничего такого не происходило, особенно вот при самой печати. Но говорит, увидел я ангела, который приготовились трубить. То есть, таким образом можно сказать, что седьмая печать открывает действие семи ангелов, которые действуют вот в период вот этих вот семи печатей. И там, получается, каждый из этих труб, ну, не знаю, что мы нарисуем, может быть, они в шафары были, Писание об этом точно не говорит нам, просто какие-то трубы, но, тем не менее, они трубили, и каждый раз какие-то бедствия происходили, поэтому, по сути своей, все семь труб, они говорят, кроме последней, о бедствиях. Опять же, чем-то созвучно шестой печатью. Дальше, когда седьмая труба затрубила, вот здесь мы ее отметим отдельно, написано: «Совершилась тайна, которая была предвозвещена через рабов Божьих пророков». О какой тайне идет здесь речь? Вот почему мы, как бы скажем, в какой-то мере вот затрагиваем и делаем так, что они одновременно вместе закончились? В силу того, что как раз тайна, о которой говорили пророки, идет речь о пророках Ветхого Завета. А они пророчествовали именно о приходе Иисуса Христа, о приходе Мессии. Единственное, что надо отметить, что когда читаем Ветхий Завет, мы не видим особой разницы между первым и вторым пришествием, если бы мы не знали Нового Завета. И поэтому все думают, что будет одно пришествие. Но, как мы уже увидели, исходя из Нового Завета, исходя из учения Иисуса Христа, что есть первое и второе пришествие Иисуса Христа. Поэтому тайна, о которой они говорили, идет речь о втором пришествии. То есть седьмая труба трубит, которая возвещает о втором пришествии. И пока, скажем, седьмая труба трубит, он увидел, что в это время перед самым пришествием Христа изливались на землю чаши гнева Божьего. Поэтому можно отнести, что вот здесь вот этот вот маленький промежуток седьмой трубы говорит как раз о излиянии чаши гнева. Поэтому мы нарисуем также так перевернутую чашу, на которой изливается гнев. И таким образом седьмая печать завершается седьмой трубой, седьмой чашей. И есть видимый приход Иисуса Христа, написано, и Он пришел вместе со Своими святыми. То есть здесь, как бы скажем, особо таких больших сложностей нету, и мы видим как бы последовательность этих событий. Другой вопрос, который нас интересует, естественно, когда же все-таки будет восхищение Церкви? Первое воскресенье. Потому что второе воскресенье из мертвых, оно понятно, оно будет в окончании Тысячелетнего Царства, и написано, все те, которые были умершими, они воскреснут, предстанут на суд, но мы, как Церковь Христова, не участвуем в этом втором воскресении, потому что мы уже со Христом, и мы на суд не приходим, но вместе с Ним будем судить. Поэтому вот здесь, в данном случае, это второе воскресение из мертвых. Второе воскресение из мертвых. Когда же будет первое воскресение или восхищение Церкви? А в богословии существует, как бы скажем, рассматривая три таких точки зрения, которые обычно называется предтрибуляционизм, мидтрибуляционизм и посттрибуляционизм. Почему трибуляционизм? От слова tribulation, что означает скорби или бедствия. И подразумевается, что вот эти все события, они называются скорбями или бедствиями. И хотя этот термин взят из 24 главы Евангелия от Матфея, где написано, что перед приходом Христа и будет разрушен храм Иерусалима, будет такая скорбь, какой не было от начала века, и ради избранных эта скорбь сократится. Но нужно отметить, что все-таки этот текст не говорит вот об этих скорбях. Потому что когда мы тщательно исследуем Священное Писание, там более чем конкретно написано о том, что это касается событий, связанных с разрушением Иерусалима. И когда город будет окружен, то нужно, пока он еще окончательно круг осады не взят, убегать в горы, молиться, чтобы это не было зимой, поскольку гора холодно, чтобы это не было в субботу, в силу того, что в Израиле как бы традиционно суббота – это шаббат, день покоя, и, соответственно, никто ничего особо не готовит. Ну и, соответственно, бедствие тем, кто или беда, или сложно будет, кто беременен, кто кормит грудь в этот период времени. И ради избранных, которые будут там скрываться, эти дни скорби сократятся, то есть осада Иерусалима. Что, в принципе, исполнилось, когда в 70-м году войска Тита окружили Иерусалим, и в итоге город был разрушен, и храм в том числе. Но эта осада сократилась, ударили с варвары с тыла, и в итоге, в общем-то, люди смогли потом как-то вернуться с этих гор. А потом написано «после скорби тех дней померкнет солнце» и так далее. Вот что немножко путает людей, но это обычный прием, который используется в древневосточной литературе или вообще в рассказах той местности, когда говорят о потом событии, потом о другом, но между этими событиями разница может быть даже и в тысячи лет. Поэтому мы, как бы скажем, не привязываемся к этой главе относительно событий, связанных с Иерусалимом. Тем более, что там говорится совет именно для них. Если бы это касалось глобально всех христиан, то мы бы даже задавались вопросом, куда мы должны бежать как христиане, если Иерусалим окружен, кто живет в Беларуси, какие горы, у нас даже гор как таковых нету. Но тем не менее, все-таки восхищение церкви. Хотя это называют скорбями, правда, но это скорби больше, которые касаются тех, кто принял печать Антихриста. Есть три точки зрения. Первая из них, это то, что церковь будет восхищена до великой скорби, то есть до того, когда придет Антихрист. И в данном случае именно церковь есть тот удерживающий, из-за которого не может открыться Антихрист. Есть такой текст Священного Писания, который говорит о том, что не может открыться сын погибели, то есть Антихрист, до тех пор, покуда не взят удерживающие из среды. Обычно многие считают, что речь идет о Духе Святом, как о удерживающем, но это не совсем верно богословски, в силу того, что, во-первых, Дух Святой, как Бог, Он вездесущий, Он вечный, и Он никуда не может забраться, или же прийти, или уйти. Глобально Он всегда везде одновременно. И более того, даже было бы более чем странно, если церковь остается, а Дух Святой забран из земли. Это противоречит Писанию, потому что, во-первых, написано, что Он пошлет Духа Святого в плане того, чтобы Он был на человеке и в человеке, потому что наши тела становятся храмом Духа Святого, живущего в нас. И поэтому до тех пор, покуда церковь на земле, истинная церковь, это будет тот период времени, когда в этих людях действует Дух Святой, и Он продолжает и дальше, как бы скажем, находиться. Но с другой стороны, кто удерживает действие сил зла, кому Бог поручил? Как раз церкви. И Писание говорит о том, что в данном случае мы имеем власть наступать на силу вражью, мы являемся солью для этой земли, которая удерживает это разложение. И поэтому таким образом, скорее всего, и более правильнее было бы считать, именно что церковь есть тот удерживающий, который не дает возможности открыться Антихристу. И в данном случае, получается, это соответствует тому принципу, о котором написано в Писании, что ничто не будет предвещать. Придет этот день Господень, то есть восхищение церкви, как вор ночью, то есть незаметно, внезапно. Двое в постели один берется, другой оставляется, двое на поле один берется, другой оставляется, и ничего не предвещает, поэтому Писание говорит, всегда будьте готовы. И в этом случае действительно, когда уже появился Антихрист, уже это не будет внезапности какой-то. А здесь говорит о том, что всегда нужно быть готовым. И церковь в итоге, которая готова, забрана, и в этом случае они готовы, они стоят, в Писании написано так, на белых одеждах, на стеклянном море, с венцами на головах, и море стеклянное просто без всякого огня, без ничего там в первом видении было явно показано, что говорит о том, что они ушли до того, как все эти бедствия на земле начались. То есть еще не было вот этого огня судов Божьих. И церковь, как удерживающая, как раз не дает возможности, потому что мы имеем власть и силу противостоять. И на мой взгляд, скажем, вот я не могу на 100% утверждать, но на 99,9% сказать, что вот это как раз больше всего подходит к тому, что укладывается глобально в библейскую историю, относительно церкви и заставляет нас всегда быть готовыми к тому, когда Господь обратится и позовет свою церковь. Таким образом, первое воскресение из мертвых, вот, и восхищение церкви – это одно событие. Сначала написано «мертвые во Христе воскреснут», потом все живые изменятся, и мы поднимемся для встречи с Господом на облаках. Там будет судилище Христово, где в зависимости от тех дел, которые мы делали, мы получим награду. И потом дальше вместе с Иисусом Христом придем на эту землю для того, чтобы было установлено тысячелетнее Царство Господне. Вот эта точка называется предтрибуляционизм. Вторая версия, которая есть, это называется мидтрибуляционизм, то есть посреди великой скорби. И это относится именно к периоду, когда при седьмой трубе как бы церковь будет вот здесь, вот, скажем, восхищена, то есть это будет середина, то есть еще до того, как пока чаши гнева не изольются. Вот. И под седьмой трубой подразумевает тайну, в том числе и восхищение церкви. Но есть разница. Там все-таки написано «Господь вострубит». и архангел. А здесь просто ангел трубил. И тем более, что ни один из пророков Ветхого Завета все-таки не говорил о посещении церкви. Но почему считают, что здесь? Вот, как я уже сказал, в силу того, что это относит к тайне. С другой стороны, вот в силу пятой печати, где были убитые за слово Божье, которым были даны только белые одежды, их было сказано, успокойтесь, пока не наполнится чаша, и потом будет мщение за вас. И поэтому говорят, что, ну вот, значит, все-таки же церковь еще здесь, значит, не восхищена, раз идет речь о тех, которые ожидают. Но надо отметить, что, в принципе, и эта точка зрения подходит, потому что в этом случае тогда можно считать, что это те люди, которые не вошли в число церкви, но они были, скажем, может быть, кто-то из заступников, может быть, кто-то, кто был не готов. И когда церковь восхитилась, они пришли в воскресенье на служение, никого нету. Не дай Бог, конечно, чтобы такое с кем-то из вас случилось, но если вдруг человек задумался, начал просить Бога прощения, каяться, пока человек жив, есть возможность для покаяния. Главное, не принять печать Антихриста. И естественно, что они будут убиваемы, и уже написано, что им только белые были одежды даны, не даны были венцы, потому что они не вошли в число церкви, они потеряли свою награду. Но они получили спасение, спасаясь как головешка из огня, и они понимают, что для этих людей уже, кто принял печать Антихриста, спасения нет, и поэтому говорят, Господи, ну когда же уже наконец все это завершится, и мы тоже сможем оказаться в Царстве Твоем, не дожидаясь вот того уже, когда будет суд у Белого Престола, и где, поскольку все-таки их имена будут записаны в книге жизни, они будут поставлены по правую сторону, но они не та церковь, которая будет судить этот мир. Но, тем не менее, вот это то, что касается. Ну и последняя точка зрения, это то, что церковь, поскольку поднимается для встречи с Господом, подразумевается, что он спускается, а мы поднимаемся, это так называемый посттрибуляционист, то есть когда все-все-все пройдет, в том числе и чаша гнева Божьего. И уже здесь церковь восхищается, и в данном случае, как раз тогда они вписывают 24 главу Евангелия от Матфея, в том числе, как и эти события, и будет сокращены дни скорби, то есть изъявление чаш гнева ради церкви. Но, как мы уже говорили, оно не совсем до конца соответствует, тем более, что написано, что эти чаши гнева всю землю поражают. А Писание говорит о том, что Господь не изливает свой гнев на свою церковь, и апостол Павел более чем конкретно пишет, благодарим Господа нашего, который избавил нас от грядущего гнева. Поэтому, ну, тем не менее, такая точка зрения есть. Но если даже, скажем, может быть, это и не совсем так до конца будет, а на более, скажем, ну, для нас выгодно в каком плане? Потому что это означает, что мы всегда должны быть готовы для того, чтобы, если будет Господь идти, быть восхищенными. То есть мы всегда должны быть на страже. Даже если это произойдет или здесь, все равно мы будем готовы. Это лучше, чем где-то проспать, быть расслабленным и так далее. Вот, но еще один момент, который, наверное, все-таки стоит отметить относительно времени седьмин, потому что очень часто увязывают вот эти 7 лет правления Антихриста с последней седьминой перед приходом Иисуса Христа. Но в этом случае, получается, опять же, мы можем точно посчитать дату прихода Христа. А Писание говорит о том, что никто не знает. Надо отметить следующее, что касается этих седьмин. Если, вот, скажем, не привязывая к этой схеме, их нарисовать. Даниил видел от Бога откровение, что 70 седьмин отмерены для его народа, после чего наступает тысячелетнее царство. Вот. А здесь 70 седьмин, то есть по 7 лет. И написано, по прошествию 69 седьмин будет предан смерти Христос Владыка. Начало седьмин считается от того времени, когда царь Кир отдал приказ, разрешение восстанавливать храм в Иерусалиме и возвращаться евреям из плена. И как раз ровно с этого времени, до прихода Христа и его распятия, прошло 69 лет. И вроде бы как бы остается последняя седьмина. Но что здесь получается? То есть некоторые говорят, что в этот момент, она, как бы, скажем, с момента распятия прервалась, наступило время для церкви, для язычников, и потом еще для остатка израильского народа ровно 7 лет осталось, и вот они эти 7 лет с 7 годами правления Антихриста связывают. Но, скажем, здесь не совсем так, опять же, если внимательно читать Писание, потому что Библия говорит, что для многих положило начало завета, или положило завет начало седьмины, то есть после смерти Христа, поскольку многие, и речь идет именно о евреях, именно они были основой церкви. На 99% церковь из евреев состояла. То есть для них положила завет, начало завета, то есть седьмина началась. На каком-то этапе, возможно, с покаяния первого язычника она приостановилась. Сколько от нее осталось, прежде чем Господь придет, мы не знаем. Вот это, как бы, скажем, будет более, опять же, соответствовать тому, что ни дня, ни часа мы не можем рассчитать, когда придет Господь. Вот это, как бы, скажем, вкратце, очень коротко, вот, примерно последствия событий последнего времени. Но самое главное, что хотелось бы еще раз отметить, Писание говорит, всегда будьте готовы. Вы не знаете тот день и час, когда Господь придет за своей церковью. С другой стороны, никто из нас никогда не знает, когда точно совершится наша жизнь. Поэтому мы должны быть всегда готовыми.